Теперь другой, следующий вопрос, который уже наоборот. То есть те дурные обычаи и традиции, которые были у арабов, и наоборот, ислам пришел с аннулированием этого, или с неподтверждением этого. И здесь приведем сразу большое-большое количество различных их убеждений и действий, которые не соответствовали шариату, и шариат пришел с их отменой. Первое из них, то, что если человека кусала змея, жалила, то есть змея или скорпион, то они вешали на него джаляджиль, то есть различные колокольчики. То есть как вот у барабанов бывают же такие шайбочки по кругу железные. Вот такие вот шайбочки вешали на человека. И считали то, что это способствует тому, что он не скончается и придет в себя после укуса. Некоторые же из ученых разъясняли это тем, то есть почему многобожники так делали. Некоторые сказали, потому что многобожники времен джахилии имели убеждение, что если человек ужален или укушен чем-либо типа скорпиона или змеи, то он не должен засыпать. Если он заснет, то этот яд распространится по его телу. Поэтому они вешали на него колокольчики, чтобы он не мог заснуть. То есть любое его движение вызывало звук, и он не мог заснуть. То есть некоторые говорят, что они делали это из суеверия, а некоторые говорят, что они делали это из-за этого, чтобы не дать ему заснуть. Это первое. Второе, что необходимо указать, то что если у них какой-либо верблюд, начинал болеть чесоткой, или какой-либо проказой, или какой-либо заразой и тому подобное, то они для того, чтобы вылечить его, шли и делали прижигание здоровому верблюду. То есть делали прижигание здоровому верблюду и имели убеждение, что это способствует тому, что вот этот больной верблюд что делает? Излечивается. И то, что его болезнь как минимум не переходит на здорового. Следующий их дурной обычай – это то, что если умирал у них кто-либо в их племени или в их семействе, то есть более-менее такой уважаемый человек, то они выкапывали рядом с его могилой большую яму, вели туда верблюда и сталкивали этого верблюда в эту яму. Предварительно, или уже когда он находится в яме, завязывали верблюду голову наоборот. То есть поворачивали ему голову, выгибали ему голову, чтобы он смотрел себе же на спину, или себе, что называется, на хвост. Таким образом завязывали, что он не мог свою голову отвернуть. Бросали его в эту яму, то есть толкали его в яму, и оставляли его там, не поили его, не кормили его. Для чего? Чтобы он там и скончался. То есть этот верблюд должен был там скончаться. Потом некоторые что делали? То есть обычаи уже расходились, смотря от семейства. Кто-то просто закапывал эту яму, кто-то сжигал этого верблюда и тому подобное. Как мы сказали, это не относительно каждого человека, но относительно более-менее вот такого, который был уважаемым среди них. Почему это делали? Потому что они считали, то есть у них было убеждение, что если они такого не сделают, то вот этот умерший воскреснет пешим. То есть, когда он воскреснет, ему придется идти пешком. А если они такое сделают, то он воскреснет, и вот это с ним рядом будет вот этот вот верблюд. И он сможет что сделать? Не пешком идти, а идти верхом. Это понятие, это явление или традиция называется у них, или называлось у них аль-балия. Также из их обычаев, то, что они, если человек умирал, и этот человек был важным человеком также в их племени, то они делали акр, акр аль-кабр, то есть резали животное около могилы или на могилу. То есть резали животное так, чтобы его кровь брызнула на могилу. Это называлось как акр. Или просто на могиле резали. Суть то, что после захоронения. И также ученые разногласились относительно этого, почему они такое делали. Некоторые говорили, то, что они делают это как обряд поклонения. То есть подобно тому, как они делают это относительно идолов, то есть приносят жертвы своим идолам, тоже так же делали это относительно своего умершего, то есть чтобы почтить его этим. Некоторые сказали, это они делали, потому что верблюд был у них самым дорогим имуществом. И этим самым они хотели показать, что смерть вот этого их вождя или их уважаемого человека настолько для них велика, что зарезать ради него верблюда, это для них ничего не стоит. То есть верблюд, насколько бы он ценен не был, но для них это не стоит ничего, потому что смерть этого человека более большее горе для них. А некоторые сказали, это они делают потому, чтобы отплатить этому человеку, который умер, потому что во время жизни он резал много животных и угощал людей. То есть, чтобы частично отплатить ему те затраты, которые он затратил, где находясь еще в жизни, то есть, будучи живым. Это называется как «аль-акр». Затем ислам пришел и запретил. То есть, приходит в хадисе «ла акра фил ислам». Нет акра в исламе. То есть, запрещено что делать? Приносить жертвоприношение на могиле. Потому что это приводит к многобожию. А может быть, даже и является многобожием, смотря от вероубеждения человека. Дальше. Также из их различных дурных верований, неправильных, это то, что если человек, какой-либо чужой, допустим, приходил на какую-то территорию, в какой-то город или в какую-то деревню, и боялся входить в эту деревню, то он вставал около ворот этой деревни, то есть как бы около входа в нее, и издавал звук такой, как издает химар, то есть осел. То есть ревел как осел, затем вешал на себя ножку зайца и заходили таким образом куда? В деревню, то есть или в этот город. И считали, что этим образом, то есть такими действиями, они защищают себя от двух вещей. Защищают себя от чумы, если эта чума в этой деревне есть, и защищают себя от джиннов. если есть в этом городе или в этой деревне какие-то джинны, которые могут на него напасть или принести ему что-то из дурного. Далее. Также из их дурных обычаев это то, что если человек отправлялся куда-то в далекий путь, то он брал кусок ткани и привязывал его на дерево, либо на ветку, либо на его ствол. В некоторых источниках приходит то, что этим куском ткани, то есть как веревка, он завязывал одну ветку к другой, то есть завязывал одну сторону на ветку, другую сторону на другую ветку, и как бы что соединял две ветки этой веревкой. И затем, когда он возвращался с пути, он смотрел на эту веревку. Если она также стоит, значит жена не была вероломна относительно него, то есть не совершила измену. А если она развязана или вообще отсутствует, это указывает на то, что она изменила ему, пока его не было. Это также из их дурных обычаев. И это способствовало большим разногласиям, потому что если кто-то его не любил или недолюбливал, или хотел его опозорить, то когда он уезжал в сафар, в путь, он приходил веревку развязывал и забирал с собой. И этим самым этого человека постигал позор. Также из их обычаев то, что если женщина рожала, но ее дети не жили, то есть постоянно умирали. То есть бывает такое, женщина рожает, только родит, ребенок умирает. Еще одного рожает, ребенок умирает. Если такое было среди их женщин, то у них было принято так, что если какой-либо их вождь умрет, то его не хоронят, пока все эти женщины к нему не придут и не обойдут его несколько раз. В том смысле, что они перешагнут его несколько раз. Приходит женщина, у которой дети постоянно умирают. Ждет, не дождется, когда какой-нибудь вождь скончается. Потом этот вождь, когда он скончается, прежде чем его похоронить, вот эти женщины к нему приходили и перешагивали через него туда-сюда. Раз, два, три, четыре, то есть как несколько раз. И это считалось то, что у нее следующие дети, если родятся, то будут живыми, то есть не будут умирать. Также из их традиций, дурных и неправильных, то, что если человек, какой-либо из них, сильно влюблялся, так что терял разум и не мог спокойно жить, то они совершали интересные обычаи. Один из них брал его себе на спину, а второй приходил и делал ему прижигание на его заднее место. И этим они считали то, что человек избавляется от излишней влюбленности. Также из их дурных обычаев и вероубеждений, то, что они считали, что если человек будет часто есть мясо хищного животного, то он станет храбрым и сильным. То есть, как известно, в религии, в исламе пришел запрет на употребление в пищу мяса хищных животных. Здесь они считали то, что наоборот, если ты ешь мясо хищных животных, то это прибавляет тебе храбрости и силы. Также, если один из них отправлялся в путь, это уже следующий обычай или традиция, отправлялся в путь, то ему зажигали огонь. При этом, как мы говорили, зажигали ему огонь перед ним, то есть между ним и между тем направлением, куда он отправляется. Но не зажигали огонь за ним. Потому что мы говорили, помните, на одном из уроков, зажигали огонь за только тем, кого они не хотели видеть, и чтобы он больше не возвратился. А если человек нормальный, они хотели, чтобы он вернулся к ним в путешествие, то они зажигали огонь наоборот, между ними, между тем направлением, куда он едет, а не за ним. А если хотели человека выгнать, чтобы он не приходил, то зажигали огонь наоборот за ним, чтобы он больше к ним не вернулся. Также, как мы сказали, из их обычаев было вешание на шею ножки зайца. То есть это было очень принято у них. Они считали, что если кто-либо повесит на шею ножку зайца, то этим самым оберегается от джиннов. То есть от вреда джиннов, и местные джинны ему вредить не будут, а также различные шайтаны. Также, если человек какой-либо из них останавливался, допустим, на привал где-нибудь в пустыне и тому подобное, или в какой-либо местности, где есть дерево, одно или два, например, незнакомая какая-то местность, то они боялись джиннов этой местности. Привязывали свое животное к этому дереву веревкой и затем произносили дуа. «Ауду бисахиб гадр-вади». Говорили: «Я прибегаю за помощью от хозяина этой долины». То есть, кто здесь живет из джиннов, я прошу у него помощи от остальных джиннов. То есть, чтобы он за меня заступился, чтобы никто из джиннов, из его подопечных, что называется так, меня не трогали. Или «Би-азым гадр-вади». Или говорили: «Я прибегаю за прибежищем к великому этой долине». То есть, к тому великому джинну, который в этой долине живет. И относительно этого Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва-инна кана риджалу миналь инс яузуна бириджали миналь джинн фазадухум рахака». И было такое, что люди прибегали за прибежищем к джинну, но они не добавляли им ничего, кроме растерянности или страха, или ужаса и так далее. Следующий их обычай касается женщины, которая не была способна выйти замуж, то есть долго не могла дождаться себе жениха или мужа. В этом случае такая женщина поступала у них следующим образом. То есть она одну часть головы волос, она что делала? Расплетала, а другая часть волос у нее была в косе. Затем противоположный глаз мазала сурьмой. То есть, допустим, та сторона волос, которая расплетена, глаз она мазала противоположный, то есть по диагонали, мазала сурьмой, а еще на противоположную ногу потом, относительно глаза, вешала типа колокольчика, то есть как нитку, на которой тоже колокольчики и звенящие всякие предметы, как на бубне. Так и потом произносила типа заклинания. Говорила: «Я ликах, абжинин никах, табля сабах» и так далее. о, такой-то что, дай мне жениха до того, как наступит утро. И это считалось то, что приближает ей брак, то есть то, что муж найдется у нее после этого в скором времени. Также из их обычаев и дурных верований то, что они считали за дурной признак чихание. То есть если кто-то чихал, то они считали это как за суеверие, значит что-то дурное. И вообще суеверий у них было очень много. То есть практически по каждому животному у них могло выйти какое-либо суеверие. Допустим, по ворону, по различным птицам, по какому-то животному и тому подобное. Не так полетел, ага, будет плохо. Не так убежал, ага, будет плохо и тому подобное. То есть суеверий было очень много, так что это не давало им спокойно жить. И затем пришел ислам, отменил все это и вселил людям в сердца единобожие, после чего их сердца успокоились. Также из их обычаев, если какой-либо человек у них пропадал, то есть он называется пропал без вести, то что они делали? То есть ожидали его довольно долгое время, и если он не возвращался и от него никаких вестей не было, то они шли к очень глубокому колодцу, у которого не видно дна, и в которой вода кажется черной из-за его глубины. И затем кричали ему в этот колодец, то есть говорили: «Я фулян, о такой-то», то есть называли его по имени. И потом прислушивались, если какой-то голос возвращался, то есть типа эхо или что-либо возвращался, значит он живой. То есть подает им голос, подает им ответ. А если ничего не возвращалось, то есть звук уходил просто глубоко в колодец без возвращения, то значит он скончался. То есть таким образом их судьи выносили постановление относительно без вести пропавшего. Также еще один их смешной обычай, то что когда их два войска выходило на войну, то есть друг против друга, и вставали в ряд, то они приводили туда женщин, которые должны были помочиться между рядами. Это для чего? Это для того, чтобы у них было суеверие, что это приведет к сольху, то есть к перемирию. То есть это приведет к тому, что люди откажутся сражаться и разойдутся на основании перемирия. Это было одним из их очень смешных таких традиций и обычаев. Также из их дурных обычаев то, что среди многобожников времен джагилии были сильно распространены различные тамаим, то есть как амулеты и ахрас, то есть как это ахрас тоже перевести, то есть как амулеты и тому подобные вещи. Также то, что называется талисманами. И у них вот эти вот талисманы и амулеты были на все случаи жизни. То есть если, допустим, у человека несколько жен, то у каждой жены был обязательно свой амулет, который считал, что он притягивает мужа именно к ней, отдаляет его от остальных, а притягивает ее к ней. То же самое, что если у женщины тоже нет мужа, тоже брали различные талисманы. То же самое, если человек заходил к какому-нибудь вождю или лидеру племени, или какому-то султану и тому подобное, то он обязательно подвязывал себе, что тоже такой харас, то есть такие бусинки или такой талисман. Также были у них талисманы от сглаза, которые они вешали как на детей, так и на животных. Также от болезней. Также для болезней, то есть если у человека есть какой-то враг, то они делали всякие талисманы, что-то типа колдовства, может быть, подкидывали ему в дом или в одежду, чтобы он заболел и затем скончался. Также для того, чтобы предотвратить беременность. То есть, как известно, на сегодняшний день есть различные средства для предотвращения беременности. То же самое было во времена джагилии. Но женщина что делала? Подвязывала себе на пояс что-то типа веревки, тоже с различными талисманами, и это считалось, что женщина не забеременеет. Понятно или нет? То есть для предотвращения, что называется, нежелательной беременности. И у них были также различные рука, то есть рукья, слово рукья, заклинание. Опять-таки от всего, от чего только можно. От сглаза, от того, или для того, чтобы удалить от человека зло, или наоборот, чтобы приблизить к нему зло, или заставить кого-то полюбить тебя и тому подобное. Для того, чтобы удалить дотрагивание шайтана, то есть если кого-то вселился джин, то его выгоняли тоже различными рукья, то есть различными заклинаниями. И в основном эти заклинания не были соответствующими единобожию, то есть заклинания, которые были связаны с их божествами и тому подобное, то есть заклинания, в которых было многобожие. Также из их обычаев и традиций то, что их женщины делали татуировки, то есть подобно тому, как сегодня в странах неверных обычно мужчины делают татуировки, но у арабов было принято так, что это делали женщины, считалось это за красоту. И затем пришел ислам и отменил это, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял женщину, которая делает татуировку и которая делает татуировку либо себе, либо другой. Также из их обычаев было то, что они делали нияха, то есть громкое оплакивание, плакивание мертвого. Это у них было в обязательном порядке. То есть если кто-то умер, особенно если обладал какой-то важностью, то есть оплакивали его в обязательном порядке, называли все его благие качества, громко причитали и тому подобное. Рвали на себе одежду, волосы, воротник, били себя по щекам. Все это у них было принято очень премного, то есть в каждом семействе это не обязательно присутствовало. Также у них был обычай состригания чуба. То есть, если, допустим, какого-то вождя какого-то племени брали в плен, то есть, если два племени сражались, и вождь одного из племен попадал в плен к другим, то если они его отпускали с миром, то есть просто так отпускали с плена, то они отрезали ему чуб. И этот чуб у них хранился как предмет бахвальства или как трофей, да, то есть предмет, которым они потом восхвалялись. То, что вот этот чуб такого-то вождя такого-то племени. А тот уже, соответственно, будучи униженным, уходил из плена, но зато живой. Это также из их обычаев. Также из их обычаев то, что они отправлялись на охоту на лошадях. То есть у них было такое то, что охотиться они обычно ехали на лошадях и при этом часто устраивали между собой соревнования. Кто быстрее догонит дичь, кто ее найдет и тому подобное. И тот, который выигрывал это соревнование, то ему вручали что-то типа знамени, то есть как флаг, который означал то, что он победитель среди других. И обмазывали ему грудь кровью этой дичи. То есть, если потом эту дичь, допустим, разделывали и тому подобное, из нее выходила кровь, то эту кровь обмазывали ему на грудь. И он шел, грудь колесом, так возвращался в свое племя. Все видели, что вот наш, машалла, как бы самый нормальный охотник. Также было из их традиций. Также из их традиций то, что было принято у арабов, то, что взять дию, то есть выкуп за убитого, не считалось позором. То есть непременно необходимо было что? Осуществить возмездие. Если из твоего племени кого-то убили, то это племя не успокаивалось, пока также не убьет кого-то из племени убийцы. И принять дию, это считалось слабостью, проявлением слабости. Затем ислам также отменил это, то есть наоборот, побуждал к тому, чтобы принимали дию, вместо того, чтобы казнить в отместку. Но это касалось кого? Действительно сильных племен. Если же племя было слабым и не было способно отомстить, то в этом случае они поступали таким образом, то есть поступали по-хитрому. Собирались два племени, то есть убитого и убийцы, и слабое племя говорило, то есть давайте посоветуемся с нашим Господом, то есть посоветуемся Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, брать у вас дию или не брать. То есть это у них был как обычай, традиция. Те, в свою очередь, говорили, как мы это узнаем? Они говорили, мы берем стрелу, закидываем ее в небо, то есть стреляем ею в небо, затем она, когда возвращается, мы смотрим, если на ней кровь, то мы отомстим, то есть произведем возмездие. Если же она вернется, как вернется, тогда мы возьмем дию. То есть этим самым они как бы удаляли от себя позор. То, что не мы сами дию берем, что это позор, мы бы дию не взяли ни за что, мы бы сделали возмездие. Но что делать, если с небес к нам пришел приказ взять дию? И, соответственно, ни разу такого не было, чтобы стрела возвращалась с кровью, с неба, то есть откуда там возьмется кровь. То есть это было у них как традиция для того, чтобы не потерять свое лицо. То есть слабое племя не могло сделать возмездие, но и чтобы не опозориться и не потерять лицо, вот такой вот обычай делают. При этом оба племени прекрасно знали, что происходит. То есть это как вот друг другу стихотворение рассказывали. То есть у них уже заученные были эти все слова, которые они произносили. Давайте посоветуемся. Те говорили, как мы это сделаем. Те говорили, мы пошлем стрелу в небо и тому подобное. И все знали, что с этой стрелой будет и какой она вернется. Но потом делали вид, что это уже не считается за позор, так как сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, по их мнению, приказал им взять дию. И здесь уже возмездие делать нельзя. Это также одна из их традиций, которая касалась слабого племени. Также из их традиций то, что если их правитель заболевал, то они носили его на шее. То есть брали его, как вот барана же берут на праздничный день, на шее же несут. Тоже так же, но несли кого? Правителя своего. Носили и не давали ему спуститься на землю, куда бы ему ни надо было, то есть мужчины брали его на шею, носили, потом перенимал второй, потом третий, носили так постоянно, пока он болеет. Также из их мазхаба, то есть имеется в виду из их обычаев и традиций, было то, что, как мы говорили, они брали дию за убитого 100 верблюдов, но за вождя племени они брали дию 1000 верблюдов. То есть, так как вождь племени отличался от обычных соплеменников, это считалось неправильным, то есть брать за него такую же дию, как за обычного человека. Поэтому за него они уже брали дию в 1000 верблюдов. Также из их обычаев было то, что зачастую отец отказывался от своего сына. Это обычно было во времена или во время сезона хаджа. Сезон ханджи. То есть человек приходил со своим сыном и громко объявлял, я отказываюсь от этого своего сына. Если он что-то натворит, я из-за него не отвечаю. То есть если он кого-то убьет, я за него дию не плачу. Если его кто-то убьет, я за него ничего не буду требовать. То есть это являлось чем? Отказом от ребенка. Понятно или нет? Это было также довольно-таки принято. Но это нужно было сообщить на маля аннас, как говорится, на присутствие большого количества людей, чтобы это было засвидетельствовано и было известно, чтобы потом никто не заявлял, что кто-то от него отказался, а никто об этом не знает. Это также, иншаллах, понятно. Также из их обычаев и традиций было то, что какой-либо вождь из них имел привычку выделять себе территорию. Это мы проходили даже по книге какой? Фатхуль-Аллам, Бат-Булюгуль-Марам, когда изучали книгу о торговле. То есть какой-либо из вождей приходил на какую-либо территорию с собаками и заставляли этих собак лаять. И потом расходились люди в разные стороны и слушали. То есть докуда доходит лай собаки, докуда его слышно. Потом эту территорию огораживали, эта территория считалась территорией этого вождя. Никто не мог на эту территорию заходить без его разрешения, никто там ничего не сажал, не строил и тому подобное. Это была только его территория. А все, что дальше уже его территории, за границами территории, люди могли использовать. Это называлось как? Хима. Это называлось хима. И разрешена ли хима в исламе или нет, мы это также подробно изучали во время изучения книги Булугуль-Марам. Также у них были различные традиции относительно животных. То есть, допустим, у них было принято, если верблюдица родила 5 плодов, то есть родила 5 раз, и пятым родился мальчик, то есть самец, пятым у него родился самец, то они что делали? То есть надрезали ее ухо и отказывались ее резать, и отказывались на нее садиться. И ее не изгоняли от воды, не отгоняли от воды. Если она приходила, то ей давали дорогу, она пила воду. То есть на ушах у нее были определенные отметки, то есть люди понимали, что это животное, они его называли как? Они его называли Аль-Бахира, называли ее Бахира. И также не запрещали ей пастись на лугу. Также у них было животное, которое называлось Ас-Саиба. Это уже такая верблюдица, которая родила 10 раз. Причем родила 10 раз и всех самок. То есть родила 10 раз и все, кого она родила, все самки. В этом случае тоже на нее никто не садился верхом. Также ей не постригали шерсть, и ее молоко не имел права пить никто, кроме гостя. А некоторые из ученых говорили то, что под Саиба, эти все животные упоминаются в Коране, Бахира, Саиба, Хам и тому подобное. Некоторые говорили, что имеется в виду, что такое животное, то есть которое родило 10 раз и ее 10, все они 10 рожденных самки, что его отдавали кому? Его отдавали прислужникам идола, какого-то прислужникам идола, и ее молоком питались только те, которые приближаются к этому идолу с поклонением и тому подобное. Также и другие животные, то есть всего этого не объять, просто для того, чтобы указать в общем, как это у них происходило. Также у них было понятие альфара. Альфара – это то, что первый рожденный от верблюда или от барашка, то есть первый плод, который они получили от какой-то верблюдицы или от какой-то овечки, они что приносили в жертву своим идолам, а ее шерсть выбрасывали на дерево, то есть кидали на дерево. Это у них было принято, называлось Аль-Фара. И также у них было понятие Аль-Атира. Аль-Атира – это такое животное, которое они приносили в жертву в месяц Раджаб, тоже для своих идолов. Это называлось Аль-Атира. И некоторые разъясняют то, что под Аль-Атира имеется в виду то, что если человек достиг какого-то уровня, положения среди людей, то он давал обет, что когда придет месяц Раджаб, то он зарежет каждую десятую свою верблюдицу. Допустим, у него, например, 200 верблюдов. Каждого десятого месяца Раджаб он должен зарезать. То есть из 200 должен зарезать сколько? 20, например. И этим самым накормить людей и тому подобное. Так это называлось как Аль-Атира. И в исламе запрещено, что это. То есть Аль-Фара и также Аль-Атира. Также из их обычаев времен джахилии это закапывание ребенка. Закапывание кого? Девочки. То есть у них было два варианта. Если у кого-то рождалась девочка, то если он решал оставить ее в живых, то ей шили, то есть ее выращивали, растили эту девочку, и ей шили одежду из чего? Из шерсти или из волос. То есть волос животных имеется в виду. И затем отправляли ее пасти верблюдов или овец. То есть эти девочки, которые остались живых, так и их не закапывали, их обычно отправляли на такую работу, то есть пасти овец или верблюдов. То есть ждали, когда они подрастут, шили им специальный вид одежды, это как бы считалось девочка, спасенная от того, что ее не закопали. Если же хотели закопать, то опять-таки ждали, пока она дойдет до определенного возраста, 5 лет, 6 лет и тому подобное, вырастет. Потом муж говорил жене, шей ей самое красивое платье и укрась ее как ты сможешь, то есть чтобы украшение. И ей шили платье, украшали ее. Затем он брал свою дочь, 6 лет, брал свою дочь, отправлялся с ней глубоко в пустыню, там, где никого нет. Потом там уже ждала его готовая выкопанная яма. И он приближал эту девочку к яме и говорил, что там есть, посмотри туда. И она туда смотрела, и он толкал ее в спину, затем закапывал ее, когда она туда упадет. А это называлось как? Это называлось закапыванием девочек, то, что называется аль-уат. Ва-идаль мау'уда тусу'илят, как Всевышний сказал, когда закопанная живьем будет спрошена, за что она была убита. И это касалось также различных девочек, которые рождались в ненормальном состоянии, допустим, с голубыми глазами, например, еще какие-то признаки, которым она отличается от всех, ее греха подальше шли и затем хоронили тоже таким образом, прямо заживо. И это делали многие также от бедности или от нищеты. То есть, понимая, что девочка не приносит никакой пользы в смысле заработка, не сможет охотиться, не сможет зарабатывать, не сможет участвовать в войнах и тому подобное, тоже ее что делали? Закапывали. То есть, что называлось, лишний ребенок для того, кто был бедным или нищим. То есть вот этот пояс, который женщины себя вешали с колокольчиками от беременности, не помогал когда? Вот так вот делали. Поехали. Также, что можете у себя подписать, что во времена Джахилии был один человек, которого звали Са'а ибну Наджия. Са'а Айн Тамарбута. Са'а ибну Наджия. Так вот, он был известен тем, что выкупал таких девочек. То есть, если узнал, что кто-то хочет свою девочку похоронить, то выкупал у него его дочь. И таким образом у него набралось 96 девочек. 96 девочек, которых он выкупил для того, чтобы сохранить им жизнь. То есть, не смирился с этим дурным обычаем и помогал им выжить. Также из их обычаев был аль-мейсер. Мейсер – это что? Различные азартные игры. Что такое азартные игры? Понятно. Также истихсам билязлям. То есть, то, что они делали истихсам. Что такое истихсам? То есть, гадали по стрелам. При этом эти стрелы были у того, кто управлял Каабой. А в Каабе был самый большой идол Мекки, которого называли Хубаль. Этот идол принадлежал курайшитам. И тот, который был приспешником этого Хубаля, у него были вот эти вот стрелы. И они, всего у них было 7 стрел. То есть, допустим, на одной написано «делай», на другой написано «не делай». На одной написано «добро», на другой написано «зло», например, и тому подобное. И потом, когда они не знали, что делать, приходили к нему, и за определенную, естественно, плату он им производил самое правильное гадание по стрелам, то есть, которое действительно для них является самым наилучшим. Также из их обычаев было то, что они меняли месяца, то есть месяца года местами. И месяца года шариатского известно. Так, это Мухаррам, потом Сафар, потом два Рабиа, потом два Джумада, потом Раджаб, Шаабан, Рамадан, Шауаль, Зулькаада и Зульхиджа. Из них 4 запретные. Зулькаада, Зульхиджа, Мухаррам идут подряд, и потом один отдельно. Это месяц Раджаб. И у них было принято то, что эти месяцы являются запретными, то есть в них нельзя воевать. Но если воевать все-таки нужно было очень, то они меняли этот месяц. Допустим, приходил Мухаррам, и им нужно было срочно повоевать, то они меняли его с Сафаром, например. Заменяли, говорили, сейчас не Мухаррам, сейчас Сафар. А вот когда Сафар придет, это будет на самом деле Мухаррам. И этим самым меняли месяца года. Сафар сражались, который на самом деле Мухаррам, а потом, который на самом деле Сафар, называли его Мухаррамом и объявляли его запретным, допустим, и тому подобное. То есть некоторые месяцы приближали, некоторые удаляли. Так, это также было принято у них. Это что касается их дурных обычаев. То есть их на самом деле гораздо больше, но мы назвали такие самые известные, самые интересные из них. Так, теперь далее, следующий вопрос.